Глава 33. Алекс. «Статус», — сказала Бобби. От ее голоса в рубке Алекс еще острее ощутил ее отсутствие. Остальные все были на своих постах. Воздух загустел от напряжения. Каждый взгляд, каждое дыхание, каждый нервный смешок означали одно. «Срань господня, мы и правда ввязались в это». «Ждем приказов», — сказала Джиллиан, еще на сантиметр оттягивая воротник форменной куртки. Алекс еще помнил времена молодости, когда его заботило, в каком виде он идет в бой. Каспар барабанил пальцами по боку своего амортизатора. Джиллиан в своем склонилась вперед, натягивая крепление плечами. Алекс не прочь был, пожалуй, удариться головой. Всякий по-своему справлялся с ужасом и надеждой. На подготовку потратили не один час. Отбуксировали предштормовой и скрывавшие его шахты. Закрепили все в каютах и на рабочих местах. Прогнали диагностику всех систем. Теперь от открытого космоса предштормовой отделяли лишь старый люк отсека и неотданный Бобби приказ. «На выход, предштормовой!» «Есть!» — сказала Джиллиан и разорвала связь. «Камал, выводи нас!» Алекс набрал код и на мониторе проследил, как открывается люк над ними. Маневровые мягко оттолкнули их от поверхности спутника. Едва покинув док, предштормовой включил эпштейновскую тягу. Алекса жестко втиснуло в амортизатор, он ощутил холодок наползающего на ребра и шею геля. Каллиста уходила назад. Нагретая выбросом двигателя поверхность светилась оранжевым и золотым. «Все внутренние системы в пределах допуска», — доложил Каспар, хотя никто его не спрашивал. Мальчику требовалось чем-то заняться. «Мне запросить связь с диспетчерской Каллиста?» «Пусть погадают», — ответила Джиллиан. «Бурю видим?» «Вот она», — ответил ей Алекс. «Покажи мне». Алекс перебросил на главный дисплей схему системы Юпитера. Их позицию, спутники, дугу газового гиганта внизу. Взгляд непосвященного здесь бы запутался, но он читал схему так же легко, как текст. Грузовые рейсы серым, лаконские безопасники золотистым, Бобби на белой вороне зеленым. И цель, буря, ярким, как свежая кровь, красным. Смещающиеся поля тяготения системы очерчивали энергетически выгодные траектории, которым подчинялось движение между спутниками, выстраивая объекты, как железные опилки в магнитном поле. На таких дистанциях это можно было игнорировать, даже не имея эпштейновского двигателя. Приличный корабль и на чайнике добрался бы куда ему нужно. Такое расположение кораблей определялось только экономией. Экономия всегда достаточная причина. «Давай-давай», — проговорила Джиллиан, обращаясь не к людям в рубке. «Отрасти какие-никакие яйца и попробуй меня достать, здоровила». «Только что пришло предупреждение безопасности по открытому каналу», — сказал Каспар. «Нас видят, буря движется, идут за нами». «Врежка, Камал!» — велела Джиллиан. Ее бравада выглядела почти натурально. Наверное, Каспар даже поверил. И Алекс врезал. Белая ворона на его мониторе прочерчивала курс точно там, где надо. И буря преследовала их по ожидаемой траектории. От перегрузки у него заныли челюсти, а от впрыснутого системой сока появилось такое чувство, что он перебрал с кофе, и все равно надо бы еще. Буря была тяжелым кораблем, но при мощи ее двигателей инерция мало значила. Предштормовой, меньше и легче, уступал ей в мощности. А если превосходил в маневренности, то сейчас она была Алексу без надобности. Чтобы помочь Бобби проскочить в ушко этой иглы, ему придется ограничить собственную свободу действий. Имелись, впрочем, и преимущества. Главное, они были впереди, а буря позади. Дюзовый выброс кое-как прикрывал предштормовой. И выпущенным бурей торпедом придется его огибать, чтобы не расплавиться в полете. И еще догонять уносящийся на полной скорости предштормовой. А буря сама будет напарываться на выпущенные предштормовым снаряды. Что давало АТО предштормового чуть больше времени на реагирование, а АТО бури чуть меньше. Составленный для него Бобби полетный план требовал держаться в том зазоре, где сохранялась угроза для бури и зыбкая безопасность для предштормового. В теории это выглядело великолепно. На практике было сложнее, преимуществ могло оказаться недостаточно. И окажется. «Быстро движущиеся», — предупредил Каспар. «Много!» Джиллиан закашлялась. Судя по звуку, мучительно. Алекс уже решил, что она перейдет на текстовую связь, но она справилась с приступом и заговорила вслух. «Ато на автомат! Встречный огонь!» Дробь «Ато» влилась в шум и дрожь погони. Предштормовой, как мальчишка, затеявший догонялки с полицейским, проскочил мимо белой вороны. И буря тоже оставила ее под собой. Алекс не знал, от чего дрожит. В резонанс с вибрацией двигателя или от напора крови в жилах. Возможно, от того и другого. Кораблик Бобби тоже начал разгон, пристроившись в слепое пятно врага. Скоро, скоро все кончится. Он заставил себя сглотнуть. Горло болело. Предштормовой встряхнуло. «Это не попадание!» — выкрикнул Каспар. «Рядом, но мимо!»
«Увеличь дистанцию, Камал», — приказала Джиллиан, но он не мог этого сделать.
Буря разогналась бы следом, а Бобби требовалось, чтобы дредноут держал ровный курс и ускорение. Алекс был слишком сосредоточен на происходящем, чтобы объяснять, чем плох такой приказ, поэтому просто пропустил его мимо ушей. Если предштормовой получит несколько ударов, значит получит. Огонь по их кораблю выглядел огромным распускающимся цветком. Дуги начинались от бури. Плавными изгибами протягивались к ним и исчезали там, где предштормовой сбивал снаряды. Алекс улучил момент глянуть на счетчик боезапаса. Осталось больше, чем он думал. Все его привычки выстраивались на старой технике. Интуиция не учитывала лаконскую скорость печати новых снарядов. Если бы они действительно решились на то, что изображали, отчаянный рывок к вратам и прочь из системы, положение было бы безнадежным. От Юпитера до врат колец огромная дистанция. А скорость предштормового ограничена его собственной реактивной массой и хрупкостью скрытых в нем тел. Да и опасно на скорости врываться в медленную зону, не зная, что в ней творится. Алексу перед вратами пришлось бы мощно затормозить, и тогда буря бы их настигла. Если у Бобби не выйдет, это им еще предстоит. Алекс спохватился, что уже продумывает запасные варианты. Нырнуть в плотную атмосферу Юпитера, чтобы сорвать бурю с хвоста. Заложить петлю к солнцу в надежде, что враг перегреется и отстанет. Они еще не совсем пропали. «Новый залп!» — крикнул Каспар. «Всех нам не остановить!»
«Уклоняйся, Камал!» — гаркнула Джиллиан,
и Алекс уклонился от курса, но самую малость. Любой поворот или изменение позиции бури открыли бы белую ворону. Черт знать бы, где Бобби.
«Держись!» — проговорил Каспар, и почти тотчас амортизатор под Алексом взбрыкнул, как норовистый мул. Гель гелем, но дух вышибло.
На восстановление дыхания ушла пара секунд. Больше он себе такого позволить не мог.
«Ущерб!» — прохрипела Джиллиан.
Никто ей не ответил. Ожил направленный луч. Бобби собралась доложиться.
«Нуждаемся в хороших новостях, капитан», — сказала Джиллиан.
Лицо у нее блестело от пота. Алекс с ужасом и надеждой ждал ответа.
«Рини нет. Корабль и торпеда повреждены», — сказала Бобби.
Голос звучал напряженно, но говорила она с профессиональным хладнокровием человека, оказавшегося в своей стихии. Тем же тоном она сообщила бы, что нашла способ уничтожить врага или что лишилась обеих ног.
«Заставьте бурю остановиться. Я справлюсь, но не под высокой тягой».
Пауза затянулась, казалось, на целую вечность. Алекс в уме просчитывал маневр и ждал ответа Джиллиан. Та вместо ответа спросила.
«Как?» «Дай мне секунду, Бобби», — сказал Алекс. «Все для тебя сделаю».
Двигатель отключился. Тяжесть ускорения пропала в мгновение ока. Алекс перехватил у Каспара контроль связи и включил маячный сигнал «не приближаться». С тактической точки зрения в этом не было ни капельки смысла. Он на то и рассчитывал.
«Ты что делаешь, Камал?» — вскинулась Джиллиан.
Ярость в ее голосе боролась с надеждой, что он что-то придумал.
«Притворяюсь, что у нас мятеж на борту. Посмотрим, как им понравится мысль вернуть свой корабль».
Буря не обманула его надежд, заглушила двигатель. Они неслись в пустоте по согласованным орбитам. Каллиста давно скрылась позади. Даже Юпитер стал заметно меньше. Казалось, что они здесь одни, хотя на них смотрели все глаза в системе.
«Лечебао!»
— еле слышно выдохнул Каспар.
«Они нас убьют!»
«Лишь бы не включили при этом двигатель!» — отозвалась Джиллиан, и Алекса охватила волна гордости за девчонку. Зеленая, но быстро учится. Почти минуту два корабля напряженно молчали. С бури пришел запрос на связь.
Джиллиан не приняла. Алекс заметил, что не дышит. «Быстро движущиеся», — сказал Каспар. «Сбей сколько можешь и стреляй в ответ», — приказала Джиллиан. «Но курс не меняй и им не давай повода изменить». Алексу оставалось только смотреть, как велся встречный огонь. Командованию бури стоило только пожелать, их бы уже смели. Один мощный залп и предштормовому конец. Но вместо смертельного удара борец медленно заламывал противнику руки. Поток снарядов усиливался понемногу в расчете перегрузить их оборону. Там хотели обезоружить корабль и допросить команду. Они не знали Бобби и Джиллиан Хьюстон. Эти, если до такого дойдет, сами подорвут предштормовой. Алекс понимал, что видит свою смерть. «Давай, Бобби», — думал он, — «я в тебя верю».
«По-моему, это капитан?» — подал голос Каспар. «По-моему, это капитан!»
Он выбросил на главный дисплей показания наружных датчиков. Изображение вздрагивало. Было слишком резким по краям, но рядом с бурей виднелась одинокая фигурка в бронескафандре, падающая прямо на корабль. Ее руки оканчивались блеском дульных вспышек. Она поливала тушу лаконского дредноута двумя струйками бесполезных пуль. Появление человека рядом с боевым кораблем выявило масштаб. Так выглядела бы муха, атакующая кита. «Следите за приближающимися снарядами», — велела Джиллиан. «Если это драппер, она ничего не делает зря». Крошечная фигурка выписывала резкие, непредсказуемые зигзаги. За ней вдогонку помчались высокоскоростные снаряды. Буря заметила нападение. На муху замахнулись мухобойкой. Невозможно было поверить, что такая кроха осмелится встать против громады и мощи корабля. Но если речь шла о Бобби, поверить, что она не осмелится, было еще труднее. Алекс начал вводить план ускорения. «Я ее подберу», — бормотал он. «Придется подойти чертовски близко к этой штуке, но...» Фигурка дернулась. Что-то расцвело у нее на спине. На экране было слишком мелко, чтобы разобрать. Она вскинула руки, ноги подогнулись. Из нее била струйка пара. Атмосфера. Кровь. «Ей попало из АТО», — сказала Джиллиан. Конец. Алекс ее не слышал. Слышал, но не понимал. Горе электрическим разрядом пронизывало тело, гудело, обжигало, терзало. «Я успею», — сказал он, поворачиваясь к панели управления. С соком его амортизатора что-то было не так. Алекс никак не мог отдышаться. «Гнать придется как черту, но мы успеем, успеем!» Его панель погасла. Джиллиан изолировала пилота. «Отдай нахрен контроль!» — рявкнул он. «Нам надо к ней!» «Алекс!» — невыносимо ласково заговорил Каспар. Бронескафандр плыл дальше. Приближался к буре. Инерция продолжала его движение, в котором уже не было смысла. Не было ее. Алекс все колотил по панели, словно надеялся хоть немного отмотать время назад. Алекс выругался. Лимонный вкус рвоты встал в горле. Он заставил себя проглотить. План сорвался. Бобби нет. «Что нам делать?» Теперь в голосе Каспара была паника. Ответить Алекс не успел. С явственным щелчком сдохли датчики, заорала сирена лучевой тревоги. Буря в одиночку выстояла перед объединенными силами Земли, Марса и Пояса. И победила. Она надела ярмо Лаконии на все человечество. Она воплощала в себе безнадежность всякого сопротивления верховному консулу Дуарте. Когда их датчики перезагрузились, бури не было. Если бы не особенная шкура предштормового, выброс рентгеновского и гамма-излучения убил бы всех. Но и так половина команды не могла подняться из амортизаторов. Медотсек был переполнен людьми, блюющими слизистой пищеварительного тракта. Корабль истратил все запасы средств от лучевой болезни. Если модель развития онкозаболеваний не обманывала, следом должны были кончиться онкоциды. Корабль тоже пострадал. Не сломался, а именно пострадал. На регенерирующей обшивке предштормового появились волдыри и утолщения, похожие на рак кожи в начальной стадии. Без видимых причин отказывали вакуумные каналы подачи энергии. Они стали так ненадежны, что ремонтники принялись дублировать их резервной проводкой, облепляя коридоры металлическими проводами. Двигатель работал, хоть и не слишком чисто. Они победили. Совершили невозможное. Чтобы такая победа не оставила шрамов, не стоило и просить. Алекса с регулярностью часового механизма кружила между отупением и горем. Когда хватало сил, он смотрел новости со всей системы. Запись взрыва, которого он увидеть не смог, потому что оказался слишком близко. Лучшая запись пришла с Земли. Ручная камера снимала соревнования детских воздушных змеев и как раз была нацелена на нужный участок неба, когда свет достиг Земли, и в синеве загорелось маленькое недолговечное солнце, даже на таком расстоянии. Вся система следила за движением предштормового к вратам. Нахальства последовать за ним не хватило ни у кого. Новости переполнились аналитикой. Атаку связывали с расколом на Церере. Раскол был внутренним и доказывал, что даже Лаконский флот раздирают внутрипартийная борьба и разногласия. Подполье сделало первый шаг к возвращению под свою власть системы СОЛ. Или к череде инцидентов, которые вынудят Верховного консула превратить ее в стеклянную пустыню. 9 из 10 комментаторов праздновали поражение Лаконии. Были и другие новости. Спонтанные демонстрации на Марсе и Рее требовали от Лаконии убраться во свояси. С перевалочной станции Лагранж-5 пришло официальное заявление, что место лаконского комиссара останется вакантным до восстановления регулярного сообщения через врата. Объявилась дюжина пиратских станций, обвиняющих Лаконию в рискованных действиях в мертвой системе, поставивших под угрозу все человечество. Хаоса не было, а если был, то не больше обычного. Просто на месте прежней безнадежности расцветала надежда. Все шло, как задумала Бобби, кроме одной мелочи. Алекс тяжело перенес лучевой удар, но физическое недомогание, по крайней мере, помогало занять мысли. Когда чувствовал себя достаточно здоровым, он присоединялся к бригаде ремонтников. И не удивился, когда Джиллиан Хьюстон, капитан Хьюстон, вызвала его к себе. Он этого ожидал. Ее каюта была маленькой и без лишней роскоши. Лаконские офицеры не позволяли себе показухи. Это у них тоже шло от Марса. Алекс помнил своих командиров, живших в такой же аскетической обстановке, во времена, когда он был другим человеком и в мире имелся смысл. Несколько украшений и принадлежавших Бобби вещей лежали на столе. Джиллиан похудела и побледнела тоже. Ей от лучевой болезни досталось сильнее, но ее это не остановило. «Алекс», — начала она, — голос был мягче обычного. Теперь, получив власть, она не нуждалась в агрессивности. «Я хотела бы... Я думаю, она бы хотела, чтобы ты взял ее вещи». «Спасибо», — сказал Алекс, протянув за ними руку. «Сядь, пожалуйста». Он сел. Джиллиан подалась к нему, сцепила пальцы в замок. «Нам нужен ремонт и пополнение, и нужно причалить где-нибудь прежде, чем Лакония подберет свое дерьмо и пошлет за нами корабли». «Верно», — сказал Алекс. Сердцем он не участвовал в разговоре. Может, из-за болезни, может, от горя. Где кончалось одно и начиналось другое, определить было трудно, если вообще возможно. «Я решила вести нас на Фригольд. Там мы получим поддержку и базу для предштормового. Сможем привести его в порядок. Колония даст все необходимое. И можно будет обдумать следующий шаг». Она смотрела так, словно ждала ответа. Он не знал, что сказать. Он рассматривал вещи на столе. Рубашка. Маленький наградной знак из стекла и фаянса с благодарностью от ООН за подписью Авасаралы. Он удивлялся, что осталось так мало, и еще немножко удивлялся, что осталось хоть это. «По-моему, хороший план», — сказал он. «Проход через врата небезопасен, но раз станции Медина больше нет, нам не придется прятаться в грузовых трюмах. Так будет проще». Джиллиан снова заговорила, и теперь ее голос стал глуше от волнения или от печали, или от ярости. Драппер была хорошим капитаном и еще лучшим командиром. Она сделала этот корабль тем, что он есть, и никто на предштормовом не забудет ее и принесенной ею жертвы. «Спасибо», — сказал Алекс. «Теперь я должна сделать его своим кораблем. Традиции и честь останутся ей, но командовать буду я. Я этого не хотела, но так вышло. Ты понимаешь?»
«Понимаю».
«Хорошо. Потому что ты нужен мне старпомом». Алекс смотрел на нее. Он знал, что ответить, и собирался сказать это так уверенно, словно давно все обдумал. Он уже видел все свои следующие шаги.
«Спасибо», — сказал он.
«Но нет. Это твой корабль, и пусть так и будет. У меня есть свой».